Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Блокада украинских военных объектов в Крыму. Реакция Запада на действия России. Оппозиционная акция «День воли» в Белоруссии. Обжалование домашнего ареста Алексея Навального. 15-я годовщина начала бомбардировок Сербии. Первый однополый брак в Великобритании. Эти темы обсудим в ближайший час программы «Время свободы». План на неделю 24-30 марта 2014 года. Начнем, как и все последние недели, с ситуации в Крыму, где продолжается блокада украинских военных объектов. Исполняющий обязанности президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов потребовал освободить командира воинской части в Бельбеке полковника Юлия Мамчура, захваченного при штурме части в субботу, и прекратить провокации со стороны вооруженных сил России. Как говорится в заявлении, оккупационный контингент Российской Федерации, который находится в Крыму, продолжает провокации, шантаж, запугивание и похищение украинских граждан и военных, которые несут свою службу на территории полуострова. Конец цитаты. Мамчур, по данным украинских властей, был захвачен во время штурма его части в субботу. Начальник Крымского регионального медиацентра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев сообщил в интервью «Радио Свобода».
Вчера во время силового захвата, когда работали представители спецназа вооруженных сил Российской Федерации с помощью бронетехники, территория периметра воинской части в нескольких местах была проломлена. В результате произошел штурм воинской части, командир части, полковник Юлий Мамчур, чтобы не допустить жертв среди офицерского и личного состава авиабазы, дал команду не применять оружие, потому что силы штурмующих значительно превосходили силы персонала украинской авиабазы. В результате авиабаза была захвачена, периметр воинской части и внутри находится под контролем российских спецназовцев. Также там работают представители сил самообороны Крыма. Также известно, что вчера после окончания штурма видели крайний раз полковника Юлия Мамчура. Он общался с неизвестным человеком в военной форме одежды. После этого он исчез. Где находится в настоящее время ни персонал базы, ни члены его семьи не знает.
Жена Мамчура сообщила телекомпании ABC, что ее муж арестован и доставлен в Севастополь. Украинские медиа также утверждали со ссылкой на свои источники, что полковника Мамчура удерживают в военной комендатуре Севастополя. Позже появилась информация об освобождении полковника, однако она не подтвердилась. Информация из Крыма о блокированных украинских военных подразделениях в условиях преследования проукраинских активистов и независимых журналистов весьма ограничена. Интернет-группа «Информационное сопротивление» утверждает со ссылкой на свои источники, что российские силы в Крыму получили команду «очистить» в кавычках полуостров от очагов сопротивления украинских войск до 25 марта. Подтвердить эту информацию в ближайшее время не представляется возможным. Накануне был взят штурмом последний украинский военный корабль в Севастополе «Славутич». Владислав Селезнев так описал эти события.
Корабль управления «Славутич» в течение последних двух недель находился в полной блокаде со стороны моря. Он блокировал российскими буксирами, которые не давали возможность кораблю управления выбрать якоря и уйти в открытое море. Со стороны берега он блокировался вооруженными российскими военнослужащими. Шансов вырваться из этого плена у экипажа корабля управления «Славутич» не было. Вчера, ближе к 11 часам, мне сообщили источники, которые находились на корабле, что тем буксирам, которые стояли ранее, добавилось еще два буксира Черноморского флота Российской Федерации, на которых находились неизвестные вооруженные люди. Также наблюдали мои источники концентрацию сил на берегу. Ближе к вечеру начался силовой захват корабля. Штурмующих было несколько десятков. Среди них, как отмечают мои источники, были как представители спецподразделений Российской Федерации, так и представители так называемой самообороны Крыма, но очень серьезно подготовленные. С учетом того, что корабль серьезно защищен и взять его штурм очень сложно, единственное слабое место – это у него ГКП, головной командный пункт. То есть те, кто штурмовали корабль, именно через иллюминаторы ГКП проникли внутрь корабля. Штурм длился порядка 2 часов. Люди, которые штурмовали, были вооружены автоматическим оружием, поэтому командир корабля принял решение не стрелять, потому что это бы привело к колоссальным человеческим жертвам со стороны, в первую очередь, украинского экипажа, потому что против украинских военных моряков работали профессионалы, это я подчеркиваю. После окончания штурма команда корабля покинула борт корабля. В настоящее время корабль находится под контролем неизвестных вооруженных людей. Что касается остальных объектов, в настоящее время на рейде бухты Донузлав под украинскими флагами находятся три корабля. Это большой десантный корабль «Константин Ольшанский», «Тральщик Черкасы» и катер «Геническ». На ультиматумы российской стороны, чтобы сдаться, отвечает отказом. Как известно, российская сторона с помощью большого десантного корабля «Отчаков», это корабль Черноморского флота Российской Федерации, он был затоплен, длина его порядка 120 метров, и корпусом затопленного корабля был перекрыт выход с бухты Донузлав. Впоследствии также в районе выхода из бухты Донузлав затоплено было еще ряд кораблей Черноморского флота Российской Федерации, в результате образовалась баррикада из корпусов затопленных кораблей. То есть фактически выход из бухты Донузлав в открытое море закрыт. И технической возможности разобрать эту баррикаду в течение короткого времени невозможно. Плюс мои источники сообщают, что по берегам бухты находятся вооруженные люди. Они вооружены не только автоматическим, но и снайперским оружием. Также были замечены люди с гранатометами.
По данным Селезнева, ссылающегося на источники в Донузлаве, катер «Геническ» предпринял попытку прорыва через баррикаду на входе в озеро Донузлав. Агентство «Интерфакс» приводит слова министра обороны Украины Игоря Тенюха о том, что в ближайшее время будет принято решение о выводе некоторых воинских частей с территории Крыма. Тем временем в Брюсселе верховный главнокомандующий силами НАТО генерал Филипп Бридлав выразил обеспокоенность наращиванием численности российских войск на границе с Украиной, что, по его мнению, может представлять угрозу возможной переброски войск в Приднестровье. Бридлав обвинил Россию в том, что она ведет себя скорее как противник, нежели как партнер НАТО, и сообщил, что Североатлантический Союз перебрасывает дополнительные силы ближе к России. Украинский кризис – главная международная тема. Под его знаком пройдет открывающийся в понедельник в Нидерландах в городе Гаага саммит по ядерной безопасности. На полях саммита, который пройдет 24-25 марта в Гааге, решено провести переговоры лидеров стран Большой Семерки о ситуации на Украине. В среду, 26 марта, в Брюсселе пройдет саммит США-ЕС, на котором также будет обсуждаться ответ Запада на действия России. О том, каким будет этот ответ, помимо уже введенных Западом точечных санкций, о том, понимают ли Запад логику действий Владимира Путина, мы беседовали с Александром Гариным, исследователем глобальных социально-политических процессов, почетным профессором Центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Гармиш-Партенкирхене в Германии.
Мне кажется, что мы видим совершенно различные системы координат, не правда ли? Вот у Путина самого, у того народа, который его поддерживает, народа, я имею в виду тех людей, которые собрались, ликуя о вступлении Крыма. В Крыму мы видели этих людей. Многие из них просто видно, что они ментально входят назад в Советский Союз и Запад. И где мы видим это столкновение очень ясно и хорошо, это на заседаниях Совета Безопасности, когда Чуркин... Ох, боже мой, как надо ему посочувствовать, да? Проклятая эта работа быть дипломатом государства, которое делает все неправильно. Насколько все остальные не могут принять даже близко то, что он выдает за реальность. То есть вот когда мы говорим об этом выражении Меркель, да, реальность. Что такое реальность? Ну, если мы, так сказать, для контраста вспомним, не знаю, там, 17 век, да, были умнейшие люди, например, Жан Боден, который ввел слово «суверенитет». Он писал громадные тома о поведении ведьм. Совершенно искренне был юрист. То есть вот приблизительно так воспринимается Путин, очевидно, как в Советском Союзе учили слово «НАТО». «НАТО», «ЕС», «хозяйничать у нашего забора» и так далее. То есть у Путина я вижу две составляющие. Первая – это система координат советская. Ментальная, вот такие, как он, они пошли назад в геополитику. Второй момент – это чисто вот такой личностный. Мы знаем, что это проблема лидерства. И мы знаем, что если мы возьмем параллель поведения групп животных, да, там тоже есть лидеры. Вот там иногда делают такой эксперимент, делают на мозгу операцию у какой-нибудь особи, и она теряет чувство опасности. Вот, и она становится такой смелой, что готова на любые шаги. Но удивительно то, что все остальные нормальные особи воспринимают эту смелость как лидерство и идут за ней. То есть вот это, конечно, только аналогия, да? Но тем не менее мы знаем, что у Путина, он говорил об этом, что когда он поступал в КГБ, да, на психологическом тесте, ему сказали, что у него единственная проблема – это пониженное чувство опасности, да? То есть вот как у Гитлера. Гитлер тоже был исключительно смелый солдат во время Первой мировой войны и делал такие вещи, от которых его собственные генералы, да, приходили в ужас. Напасть на одну страну, на вторую страну, третью страну. Но каждый раз ему везло. И вот дальше это огромная проблема в том, что народ это воспринимает, простой народ это воспринимает, вот как вот в моей аналогии с животными, да, как вот настоящий лидер. Вот, и вот как вот сегодня мы видим этот такой повальный энтузиазм, да, большинства недумающих людей, которые находятся, с одной стороны, в той же системе координат, которую им дает пропаганда российского телевидения. То есть геополитика – это главное. Кровь и почва. Присоединить братьев по крови – это одно. И второе – вот эта неслыханная смелость. А мы всех там одним махом побивахом, да? Выпускается джин из бутылки. То, что обычно политики страшно боятся. То есть вот это насилие на улице. То есть фашистствующие такие, как говорят по-украински, ГПК, да? Вот эти вот самозванцы-казаки и так называемая самооборона, которые просто обычное, так сказать, полукриминальное общество. Это вот второй момент, да? К сожалению, надо приготовиться к тому, что это будет надолго. Потому что точно так же, как вот в ситуации с Германией, да, военные задумывали путч с самого начала, да, против нерационального своего шефа Гитлера. Но у них или не получалось, или они просто боялись, потому что он был страшно популярен. Вот все те кадры, которые мы видим в Германии, как вы не включите телевизор, так вот идет кадры про Вторую мировую войну, приход Гитлера к власти. Это постоянно, постоянно, да? Но вот эти ликующие толпы, да, вот эти молодчики, которые там неправильные магазины, да, окружают, бьют, чтобы туда никто не входил, не покупал. Это страшно напоминает. И, к сожалению, если страна не агрессивна слишком, если она слишком агрессивна, как гитлеровская страна, да, как гитлеровская Германия, она потерпела поражение. Но если она не агрессивна, вот как Франко, да, Франко, Салазар, вот, эти режимы долго живут. Вот Испания при Франко долго жила, пока не изжила изнутри. И после этого, как мы помним, что, чем это кончилось? Тем, что Испания вступает в Европейский Союз, и начинается бурное развитие, да, наконец. Вот если мы возьмем вот эти две составляющие, система координат. Вот эта система координат, которую культивировала путинская пропаганда, путинское телевидение, да, она вся построена была на инстинктах Путина о том, что самое страшное – это революция, которая приводит демократию к власти. Вот это оранжевая революция, да? Сурков, главный идеолог, сформулировал, что надо делать. Надо делать вот эти группы нашистов. Наши, да? Наши – это этнический термин. Наши против чужие. Это выпускать джины из бутылки. Но они специально пошли на это. Это такой фашистский тип, наши по крови. И построили свой режим на том, вот эту вертикаль такую, что там просто невозможно возражать, да, плюрализм уничтожается на глазах. И как на грех, по контрасту, рядом страна, да, захотела в Европейский Союз как вот символ анти этого направления. Да, второй раз после неудачи оранжевой революции, неудачи в том смысле, что не сумели построить институты, сейчас сформулировали это не только нам нужны честные выборы украинцы, да, нам нужны институты. Вот. И вот это против чего направлена вся эта система Путина. Плюс Путин создает такую среду, да, вот это фашистствующая среда. Фашистствующая я употребляю не в смысле отрицательного термина, эмоционального, а вот чисто описательно. Фашо, да, вот список, пучок прутьев, объединенных вместе, единство, единая Россия. Вот, наши, да, вот это фашизм, да, и одновременно выпускается джин из бутылки, что мы видим в Крыму, мы видим в Крыму вот именно такой вот фашистствующий режим, который хватает кого хочет, отнимает что хочет, главное, чтобы это были наши. Вот эти два момента, это отчаянная смелость и другая система координат. Теперь, естественно, что после 45-го года Запад, наоборот, да, другая система координат, Запад постарался создать такую международную систему, которая именно вот это развитие по фашистскому образцу должна была бы предотвратить. Вот этот Blut und Boden, вот эта кровь и почва, да, объединить наших. Если там один этнос режет другой, так это только нормально, да, главное, за какой мы этнос. Вот чтобы это предотвратить, была создана эта система. Теперь эта система, конечно, выкидывалась советской пропагандой. Что такое право, это воспринималось, и международное право, и внутреннее право, это приказ начальника, да, по марксизму. Главная экономика, главное, кто владеет средствами производства, все остальное это просто сверху, так сказать, театр. Кто девушку кормит, тот ее и танцует. Да, вот вам и все право. Да? Те, которые делают политику сегодня, да, они так и остались в старых временах. Поэтому, естественно, они не понимают оттенков, да, они слепые. Они не понимают разницы между Косово и Крымом. И много все эти аналогии, которые Путин приводил, да, в своей речи, они как фрейдистская проговорка. Они все накрываются вот этой кровью и почвой. На уровне крови и почвы это все театр, это все неважно. Ну, а для Запада это, конечно, сущность существования мира. Да? Без экономика зиждется современная не на том, кто чего захапал, да? А на кредитах. Кредиты – это, как и слово латинское, кредит – это доверие. Доверие – это предсказуемость поведения. Это значит, когда люди подчиняют себя праву. Украина, при всем при том, что она не сумела построить институты, но на Украине была свобода, да, мы, если слушаем украинские дебаты по телевидению, там один человек говорит по-украински, другой ему отвечает по-русски, и это не замечается, и там разные точки зрения. И вот там созрела мысль о том, что самое главное – это институты. На это нужно, конечно, долгое время, и причем честные институты, институционализированная честность. А у Путина институционализированная ложь. Путин настаивает на том, что солдаты – это вербально, значит, самооборона, да? Но Запад отказывается напрочь это воспринимать. Поэтому вот сколько уже, 7 заседаний Совета Безопасности, на всех Советах Безопасности я рекомендую прослушать, что говорят все остальные. Они все возмущаются высказыванием Чуркина, который повторяет эту ложь, да? Ну вот как на последнем заседании, после того, как в очередной раз что-то Чуркин добавил уже, французский представитель сказал, ну это невозможно, да, невозможно слушать это, когда кто-то говорит, черт знает что, n'importe quoi, да? Вы не можете городить чушь о том, что мы занимаемся дипломатией, при этом Крым наш.
Из того, что вы говорите, следует такая, я позволю себе небольшую аналогию, как бы хулиган приходит в общество вежливых людей, ведет себя так, как не принято, нарушая все правила и нормы, но при этом вежливые люди не могут дать ему отпор, потому что они вежливые люди. На самом деле Запад, вот это собрание вежливых людей, не путать с вежливыми людьми в Крыму, у них есть какие-то рычаги воздействия?
Без сомнения, конечно. Человек, который не понимает права, да, и который воспитан в том, что право – это право сильного. Ему особенно сложно понять, что такое международное право. Но, тем не менее, существует общественное мнение, как еще говорил Лок, например, в 18 веке. Да, это все осознавали, даже в 18 веке, что существует суд общественного мнения. Вы не можете в глаза врать людям и считать, что с вами будут общаться нормальным образом. Это невозможно, да, вы отрицаете саму основу коммуникации. Клуб джентльменов уже своим существованием контрастирует себя с хулиганом. То есть нужно набрать довольно большую группу хулиганов для того, чтобы, так сказать, чувствовать себя хорошо в своей референтной группе хулиганов. Это одна вещь, да, и она очень важная. Ну, конечно, существуют гораздо более материальные вещи. экономические санкции. Да? Экономические санкции, если не идти в детали, то, конечно, можно себе представить опыт санкций против Ирана. Здесь, конечно, гораздо более сложная ситуация. Россия гораздо более сложный объект, чем Иран. Но, тем не менее, Иран захотел обратно. Еще один момент. Без сомнения, конечно, все сейчас вспоминают про то, как Рейган снизил целенаправленные стратегические цены на нефть. Да? Ну, на это ушло довольно длительное время. Я думаю, что то же самое сделают Соединенные Штаты. Естественно, что Европа тоже потребуется время от 2 до 5 лет, может быть, немножко побольше, может быть, 2 года хватит. Это перебросить энергетические потоки. Это значит, что Россия становится в экономическом отношении перед выбором один путь закрыт. Россия уходит из Запада. Ну куда? По азиатскому образцу развиваться, да? Но азиатский-то образец, и Китай, и Япония, да, и Корея Южная, и все остальные, он был основан на том, что производили то, что можно было продать на Западе, какие-то дешевые продукты. За счет этого экспорта получали деньги, на эти деньги покупали инструменты и постепенно начинали производить высокотехнологическую продукцию. Но самое главное, что это было построено на доверии между Западом, большими рынками и Азией. Без этого доверия не было бы никакого такого рода развития. И вот этот путь сама себе Россия отрезает. Причем отрезает в той ситуации, когда на Дальнем Востоке, да, мастерская мира Китай развивается невиданными темпами. А в Китае даже помнят, да, исторически о том, что некие территории, да, отошли к России, как они считают, по несправедливым договорам и так далее. То есть вот эта иллюзия, что мы там вместе с Индией, с Китаем как-то там развернем экономику на самих себя и против Соединенных Штатов, она абсолютно иллюзорная. Абсолютно иллюзорные, да? Есть второй путь. Это Латинская Америка, прошлой Латинской Америки, старой, да? Которую Латинская Америка прошла. Это закрыться для того, чтобы поддержать свою промышленность, свою индустрию, как ее называют, детская, так сказать, промышленность в детском состоянии. Вот, подождать, развить ее на определенный уровень, выйти, и потом уже, так сказать, открыться. Вот я вижу, что уже начинают мысли такого рода у людей играть, особенно у тех, у кого преимущество плановой экономики из головы не исчезли до сих пор. Это ложный путь. Почему? По внутриполитическим причинам в Латинской Америке что случилось? Поскольку там власть была коррумпированной, то монополисты, практические монополисты, которые одновременно политики или друзья политиков, да, они засыпают без конкуренции, они защищены. Зачем им конкурировать? Конкуренция – это страшно сложная вещь там, со всякими рисками. Вот. Поэтому эта промышленность теряет шанс догнать современное производство. И это то, что произойдет в России. Ну и, наконец, чисто военный момент, да, НАТО. Недаром все сигналы, так сказать, прозвучали, поездки в Прибалтику, о том, что Прибалтика будет защищаться, потому что Путин говорит, мы ни на кого не нападаем, но везде живут там наши русские граждане, и мы их в обиду не дадим. Ну, 19 век, приветствуем вас. Естественно, вот против этого и создавался организм НАТО. Никто не хочет дразнить зверя, что называется, как вы выразились, хулигана, да, никто не хочет дразнить, да. Все оставляют каждый миллиметр для хорошего поведения. Так называемый золотой мост, как говорят в военном деле, да, не надо противника загонять в угол. Будете себя вести хорошо, не введем следующий уровень санкций. Вот, смотрим. И тем не менее, уже понятно, что, конечно, нужно защищаться на всех уровнях. Военный уровень, экономический уровень, информационный уровень.
Это был профессор Александр Гарин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». Перейдем к другим событиям начинающейся недели, на которые часто накладывает отпечаток украинский кризис. 24 марта в Мосгорсуде будет рассмотрена жалоба защиты оппозиционного лидера Алексея Навального на изменение ему меры пресечения с подписки о невыезде на домашний арест. Под домашний арест Навального по так называемому делу Ивраше 28 февраля отправил Басманный суд Москвы. Срок ареста истекает 28 апреля. Поводом для изоляции стало участие Навального в несанкционированном митинге против приговора так называемым узникам Болотной. Следователи отмечали, что Навальный склонен, цитата, к совершению преступлений. До 28 апреля по решению суда оппозиционному лидеру запрещено общение с кем-либо, кроме родственников, а также любая корреспонденция, телефон, интернет и комментарии в СМИ. Интернет-ресурсы Навального, Твиттер, ЖЖ, ВКонтакте, Фейсбуке заблокированы, но в сети действует сейчас коллективный Навальный. Его жена Юля отвечает за Твиттер, а коллеги из Фонда борьбы с коррупцией за аккаунты в Фейсбуке и в сети ВКонтакте. В ближайшее время аккаунт ФБК ВКонтакте также может быть заблокирован по требованию Роскомнадзора, рассказывает Любовь Чижова.
У Навального есть партия, есть сторонники и поддержка, но сам он находится под домашним арестом. Против него возбуждено уголовное дело, а также есть судимость, которая формально не позволяет ему участвовать в выборах. Кроме того, Российская Госдума, опасаясь оппозиции во власти, ужесточает и без того далеко не либеральное выборное законодательство. 19 марта в первом чтении одобрен законопроект, устанавливающий сбор подписей на выборах в законодательное собрание. От сбора подписей могут быть освобождены парламентские партии и партии, которые провели по своим спискам хотя бы одного кандидата в любое из действующих региональных законодательных органов или набрали на выборах больше 3% голосов. В сентябре этого года пройдут выборы в Мосгордуму, и в случае внесения этих поправок кандидаты от непарламентских партий не смогут участвовать в борьбе. Но сторонники Алексея Навального настроены оптимистично. Его соратник Николай Ляскин считает партию «Прогресса» самой перспективной политической силой в России.
Надеюсь, что все люди, как и Фонд борьбы с коррупцией в частности, и вообще все люди, кто политически как-то активен, докажут, что арест Алексея Навального никак не должен отражаться на работе. Это вообще, мне кажется, желание Алексея Навального самого, чтобы люди работали дальше, чтобы люди ни в коем случае не опускали руки, и мы не должны его подвести. Мы должны работать за себя и за него. То есть, если раньше кто-то делал что-то за себя, там, не знаю, выходил на улицы, писал тексты, вел какие-то проекты, ну, так, за себя, для себя и там по своим каким-то моментам, то теперь он должен понимать, что он должен все это делать то же самое, только плюс еще чуть-чуть.
Насколько эффективно сейчас действует в интернете коллективный Навальный?
Информационно не удалось заблочить и сам ЖЖ Алексей, который ведет сейчас его жена Юля, и Фонд борьбы с коррупцией начинает писать тексты. У многих людей открылся талант к написанию текста, который раньше его либо использовали для себя, либо там как-то не сильно использовали. И власть действительно добьется, а мы должны помочь власти убедиться в том, что арест, домашний арест Алексея Навального лишь сделает много-много Навальных. И пусть они поймут, и так это будет, кстати, на в плюс и ему самому. Потому что если власть будет понимать, что будет расти много Навальных, может быть, она выпустит его, скажет, ой, пусть будет лучше один, чем 20. И мы понимаем, что работать надо еще больше, еще лучше.
Каковы политические перспективы Алексея Навального с учетом его судимости, домашнего ареста и недавнего ужесточения законодательства выборного?
Начнем с этих законов. Эти законы, конечно же, являются заградительными для вообще для любых, даже более-менее умеренных политиков. Что по поводу Алексея Навального, я считаю, что он как был, так и остается ведущим политиком в России. И, как мне кажется, законы вот эти нелепые, как принимаются, они также спокойно и отменяются.
Это был сторонник Алексея Навального из партии «Прогресса» Николай Ляскин. Политолог Дмитрий Орешкин уверен, в ближайшие годы российская власть сделает все возможное, чтобы Алексей Навальный не вернулся в публичную политику.
У них классовая ненависть к Алексею Навальному. Он их всерьез тревожит, потому что угрожает оттеснить их от вот той самой вертикальной кормушки и связанной с ней преимуществами польного положения в экономике и в политике. Навальный борется с коррупцией, а коррупция есть неформальный механизм обеспечения лояльности правящей бюрократии. Поэтому с ним начинают бороться по-взрослому. Его дискредитируют, его обвиняют в глазах избирателей, в контактах с Западом. Его обвиняют в том, что он расхититель общенародной собственности. И главное, ему выносят приговор, который на 5 лет как минимум официально вышибает его за поле легальной политической деятельности. Навальный не может избираться по действующим законам. При этом все понимают, что статья высосана из пальца. он опасен для них как классовый враг. Поэтому они будут его преследовать и выжигать каленым железом всех тех, кто с ним связан. Думаю, что перспективы в ближайшем будущем у Навального в политическом смысле слабые. Ему в одиночку очень трудно преодолеть сопротивление всей этой могучей вертикали. Он будет нейтрализован, дискредитирован, оболган, может быть, посажен. Сажать всерьез в тюрьму, в отличие от советских времен, власть не очень хочет, потому что это скандально. Но боюсь, что она будет вынуждена на это пойти, потому что другими способами Навального ей не сломать. Мне кажется, что таким образом она оттягивает решение ключевых вопросов на несколько лет, ненадолго. Ибо за Навальным стоит растущий город, за Навальным стоит новое поколение людей и новые совершенно непонятные власти, интересы этих людей, которые не потому, что им это нравится, выступают там за честные выборы или за честный суд, а потому что они жизненно в этом заинтересованы. Если у тебя есть какая-то собственность, ты обязан бороться за честный суд, потому что в противном случае у тебя эту собственность отберут с помощью вульгарного рейдерского наезда. До тех пор, пока город, в частности Москва, не осознает себя как политическая сила, до тех пор, пока не появятся альтернативные лидеры, сравнимые по влиятельности и по смелости с Навальным, будет продолжаться вот эта вот промежуточная ситуация.
Что события на Украине как-то способны повлиять на сплоченность рассерженных горожан, на рост их активности?
Я думаю, что события на Украине в большей степени сплачивают властную вертикаль. Она слишком конкретно видит, что может произойти, если не подавить это сопротивление. В ее системе ценностей Янукович совершил ошибку, допустив этот самый Майдан до критического уровня. Они думают, что давить надо было раньше. То есть их урок из киевских событий, что надо действовать жестче, что надо Навального сажать, что надо вот всех этих, как они называют, интернет-хомячков нейтрализовать, запугивать, загонять под лавку. Вся история ведь начиналась с попытки привлечь Украину в сферу влияния России, включить ее в таможенный союз и в евразийское пространство при лидирующей роли Москвы. И этот проект кончился ничем, вернее, он кончился поражением. На Украине 45 миллионов человек, 43 миллиона остались на независимой от Москвы территории, и они теперь к Москве относятся гораздо хуже, чем это было полгода назад. Нынешняя вертикаль больше всего озабочена сохранением своих собственных интересов. Не думаю, что московская публика, глядя на то, что происходит с Навальным, готова родить сейчас какого-то другого альтернативного лидера. Не думаю, что она может консолидироваться. Но в сфере общего понимания, с кем мы имеем дело и как на самом деле устроена наша власть, сделан очень большой шаг вперед. Мы понимаем, что эта власть заинтересована прежде всего в сохранении своих собственных привилегированных позиций. Она не думает об избирателях. Она думает о том, как обмануть избирателя на выборах, о том, как лишить его персонификатора этих самых избирательных интересов. Навальный, между прочим, набрал почти треть голосов на последних московских выборах, и власть его совершенно очевидно испугалась и поэтому пытается нейтрализовать. Так что, я думаю, говорить о каких-то сдвигах в демократическом направлении в ближайшее будущее совершенно не приходится.
Это был политолог Дмитрий Орешкин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 15 лет назад, 24 марта 1999 года, началась операция Союза НАТО против Югославии. Удары авиации США и их союзников, преимущественно по военным объектам режима Слободана Милошевича, привели к тому, что Белград был вынужден вывести свои войска из Косово. До этого в регионе много месяцев продолжался вооруженный конфликт, сопровождавшийся этническими чистками, направленными против местного албанского населения. Поражение в Косово стало прелюдией к падению режима Милошевича в 2000 году. Однако для Сербии операция НАТО стала тяжелейшим испытанием не только по причине фактической утраты контроля над Косовом, но и из-за того, что в ходе бомбардировок НАТО не обошлось без жертв среди мирного населения. На будущей неделе Радио Свобода готовит специальную программу, посвященную 15-летию операции НАТО против Югославии, ее последствиям для Сербии, Косово и всей Европы. О предыстории и причинах косовского конфликта мой коллега Ярослав Шимов беседовал с обозревателем Радио Свобода Андреем Шаром в 90-е годы, неоднократно побывавшим в Сербии и Косово, в том числе накануне войны. Вот фрагмент этой беседы.
Во время войны мне в Косово не удалось попасть, мне не дали югославу визу, и я поехал через Македонию. Через Македонию, где тогда были большие лагеря беженцев, и тогда я встречал вот огромное количество этих караванов беженцев, и дело в том, что там фактически была этническая чистка, и следствием вот этих вот...
Имеется в виду беженцы косоваров.
Косоваров, да. Речь идет о том, что после провала вот этих переговоров там началась серьезная зачистка территории, и по разным оценкам от 500 000 до 800 тысяч этих косовских албанцев их изгнали. Интересно, что все они мне говорили, что они вернутся, но не все, я всем, конечно, не говорил, все, с кем я говорил, говорили мне, что они вернутся, и действительно, многие представители этих семей потом вернулись. Другое дело, что молодежь уезжает куда-то на отхожий промысел в западные страны, но многие очень вернулись. Ну, в общем, там было некоторое ощущение безысходности, понимание того, особенно на фоне того, что происходило в Хорватии и Боснии, что это рано или поздно тоже взорвется, что нужно этот пар выпускать политическими методами. И, в общем, конечно, в данном случае это ответственность правительства страны заботиться о том, чтобы вот этот баланс разных этнических, политических, социальных требований, он каким-то образом соотносился с государственными интересами. Что важнее, запретить или часть государства потерять? Вот эту задачу Сербия, конечно, решить не смогла, и это, в общем, вот таким трагическим образом для нее закончилось.
Сейчас, 15 лет спустя, по здравом размышлении, можно ли сказать, что решение, избранное Западом, начать бомбить, начать эту воздушную кампанию против Югославии тогдашней, было неизбежным и оптимальным? Или все-таки существовала возможность решить дело более мирным путем?
Ярослав, у меня нет ответа на этот вопрос. Я вам хочу сказать, что тогда казалось, что конкретные практические задачи НАТО удалось решить. В общем, конечно, ясно, что эта кампания, в конце концов, стала одной из главных причин, по которым явно отживший свое режим Милошевича был устранен от власти. Другое дело... Есть ли у высоких политиков права решать, какой режим хорош и какой режим плох? То, что Милошевич, конечно, связан с массовым нарушением прав человека и с массовыми убийствами, в том числе и с убийствами косовских албанцев, это не вызывает никакого сомнения. С этой точки зрения добро должно быть с кулаками. С другой стороны, когда дипломаты не могут договориться, и главное слово принадлежит генералам, это значит, что плохие дипломаты. Поэтому тут у меня тоже такой ответ очень расплывчатый, но другого я, к сожалению, не могу дать.
Если взять нынешнюю ситуацию, мы неизбежно вынуждены рассмотреть эти параллели, потому что, допустим, российский МИД регулярно, их российская дипломатия сейчас использует в ситуации вокруг Крыма, заявляя, что ну а что, собственно, прецедент с Косово определил возможность вот такого рода отторжения части территории от государства того или иного суверенного в его международно признанных границах. Это действительно аналогичная ситуация, по вашему мнению, или нет?
Ну, конечно, нет, поскольку очень трудно тут сравнивать, и все там по-другому. На мой взгляд, все совершенно по-другому. Если есть какие-то преследования русских на Украине, во что верится с трудом, то в любом случае уровень противостояния многократно ниже, чем он был в косовском случае. И Россия, как известно, не признала никакие вот эти решения, связанные с отделением Косово. Теперь на них ссылаться, мы считали, что вы действуете неправильно, поэтому сами сейчас будем действовать тоже неправильно. Это довольно, тоже логика довольно слабая. Но какие-то параллели, конечно, есть. Вы знаете, что есть вот такие пугающие параллели, связанные сейчас с предчувствием войны, вот пред началом этих боевых действий. То есть какие-то вот пугающие. Риторика Путина, скажем, настроение на Украине, вот это ощущение жертвы, страны жертвы, апелляции бесконечной к международному сообществу, которое, конечно, ничего никогда не решает и никогда не удовлетворит запросы тех, на кого нападают. Тональность телевизионных программ. Вот это все пугающе похоже, но хочется надеяться, что исход все-таки этого дела будет другой, что все-таки на каких-то ошибках учатся. Косовский прецедент, понимаете, там есть что-то, вы лучше меня знаете, как историк, Ярослав. Одна из причин всего этого дела – это недостроенность национальных государств в конце XIX века. И нации, недополучившие свое государство, а албанцы, конечно, по своему типу национального сознания относятся к таким нациям. Вот это проявление их... если хотите, государственного и национального взросления, эмансипации такой. То, что она получилась такой кровавой и такой непростой, это ту плату, которую Балканы в очередной раз за эти обстоятельства вынуждены были заплатить. Менталитет горный балканский и славянский менталитет – это разные вещи. И здесь особо каких-то таких вот больших параллелей я не вижу.
С обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шаром, в 90-е годы неоднократно бывавшим в Сербии и Косово, беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Во вторник, 25 марта, в Беларуси оппозиция отметит День воли, годовщину провозглашения в 1918 году Белорусской Народной Республики. В Минске запланировано санкционированное властями митинг и шествие. Главными лозунгами акции станут солидарность с народом Украины против российской агрессии и требования освобождения политзаключенных из Минска. Виталий Цыганков.
Одна из ключевых тем акции – солидарность с Украиной. Мы будем раздавать ленточки в цветах украинского и национального бело-красно-белого белорусского флага. Призываем и самих граждан приносить флаги, а также плакаты и транспаранты, посвященные провозглашению Белорусской Народной Республики и касающиеся отношения к агрессии России к Украине, сообщил один из организаторов акции, лидер Белорусского Народного Фронта Алексей Янукевич. Следует отметить, что власти отклонили первоначальную заявку организаторов на шествие по центральному проспекту белорусской столицы, проспекту Независимости, предложив подать еще одну заявку с указанием шествия по другому маршруту. В результате акция была разрешена по традиционному маршруту последних лет от Академии наук до Парка Дружбы народов. Белорусская демократическая общественность отмечает День воли ежегодно 25 марта. Именно в этот день, в 2018 году, была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. После того, как большевики на фоне наступления немецких войск покинули Минск, члены Центральной Белорусской Рады и Исполнительного комитета Рады Всебелорусского съезда объявили себя временной властью на территории страны до созыва учредительного сейма. БНР не смог продолжаться долго. Уже в 19 году большевики, заняв всю Белоруссию, провозгласили образование Белорусской Советской Социалистической Республики, которая потом вошла в состав СССР. Тем не менее, многие историки уверены, что именно период БНР стал первым этапом государственного становления современной белорусской нации. В свою очередь, идеологи нынешнего белорусского режима называют БНР несостоявшимся марионеточным государством. Лидер партии «Белорусский народный фронт» Алексей Янукевич рассказал «Радио Свобода» о значении Дня воли и лозунгах нынешней акции.
День независимости 25 марта или День воли, как его принято называть, это одна из самых ярких и важных дат в истории Беларуси. Именно в этот день, 96 лет назад, была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики, когда была возрождена белорусская государственность в 1918 году. Для белорусских демократических сил это самая главная массовая акция в году. Ежегодно она празднуется. Бывали года, когда она была запрещена. Основными лозунгами традиционно это защита белорусской независимости, реальной белорусской независимости. В этом году также очень важной темой, может быть и доминирующей, будет тема солидарности с Украиной, осуждение российской военной агрессии против Украины в Крыму. Ну и традиционная также тема – это требование освобождения политических заключенных из белорусских тюрем.
Напомним, в Беларуси по-прежнему в местах заключения находится бывший кандидат президента Николай Статкевич, правозащитник Олесь Беляцкий и другие. В преддверии акции оппозиционные партии приняли заявление в связи с событиями в Украине. Демократические силы Беларуси решительно выступают за территориальную целостность Украины, осуждают российское военное вмешательство в Крыму и заявляют о недопустимости втягивания нашей страны в российско-украинский конфликт, сказано в документе. У белорусской оппозиции вызывает серьезную озабоченность тот факт, что конфликт может быть втянут в Беларусь. Размещение на территории нашей страны дополнительного контингента вооруженных сил России недвусмысленно свидетельствует о наличии такой угрозы, подчеркивают авторы заявления. Наблюдатели отмечают, что на фоне событий в Украине белорусские власти ужесточили свое отношение к любым проявлениям оппозиционности. Например, 17 марта на 15 суток был осужден лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько за участие в пикете солидарности с политзаключенными. А в Гомеле участник санкционированного пикета Владимир Шитиков был осужден на 10 суток ареста за то, что держал плакаты «Путинская Россия, ты сошла с ума» и «Блеск резиденций не спасает диктатора». Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Продолжим программу «Время свободы. План на неделю» рассказом о культурно-политическом событии. В столицу Чехии Прагу из города Либерец перевезена работа чешских актуальных художников, уличный плакат, на котором президент России Владимир Путин изображен в образе сверхдиктатора. плакат в связи с событиями на Украине изготовило местное общественное движение «Декоммунизация», рассказывает Анна Шаманская.
Громадный постер сейчас украшает внешнюю стену здания художественной галереи «Докс». Голова Путина присоединена к статуе Иосифа Сталина, которая в 1955 году была установлена в Пражском парке Летно. На груди Путина три медали. Одна с красной звездой, другая со свастикой, а третья с серпом и молотом. Путин изображен со щеточкой гитлеровских усов. Автором плаката является общественное объединение «Декоммунизация». Смысл появления баннера – предупредить об укреплении российской диктатуры, которая, как считают в этой организации, продвигается в Европу. Впервые плакат был вывешен в конце октября прошлого года в Пражском парке Летно, на том же месте, где когда-то стояла статуя Сталина. В городе Либерец плакат появился 11 марта на стене городской ратуши. Плакат был специально вывешен над мемориалом памяти 9 жителей города, которые погибли во время советской оккупации 1968 года. История повторяется, и мы чувствуем себя обязанными об этом сообщать. Заявление Виктора Януковича схоже с письмом Василя Беляка и подобных негодяев из руководства Чехословацкой компартии, которые в 1968 году пригласили руководство Советского Союза остановить Пражскую весну, считает Андрей Матьяш из «Декоммунизации». Мэр города Либерец Мартина Розенбергова поддержала акцию. «По-моему, это не политический акт, а общечеловеческий», считает она. «Мы выражаем нашу поддержку украинскому народу, который переживает трудные дни. В нашей истории мы переживали времена, когда похожая моральная и человеческая поддержка была очень важна. Для нас это был важный сигнал о том, что мы не одни. В 38-м, 48-м, 68-м, 89-м годах». Плакат вызвал негодование российских представителей. Посольство России в Чехии опубликовало на своем сайте комментарий, в котором размещение плаката названо оскорбительным в отношении руководства Российской Федерации, а сама акция неуважительной. Вот цитата. «Эмоции, поспешное суждение – плохая основа для выстраивания отношений между Россией и Чехией». Против размещения плаката выступили местные члены коммунистической партии, оскорбленные фашистскими символами на стене городской ратуши.
Анна Шаманская. И в завершение программы «Время свободы» планы недели репортаж из Великобритании, где 29 марта вступает в силу закон, разрешающий однополые браки. По закону такие браки приравниваются к бракам разнополых пар. С подробностями Наталья Голицына.
Однополые пары, стремящиеся одними из первых воспользоваться новым законом и вступить в законный брак, должны были подать об этом заявление до 13 марта 2014 года. Таких пар набралось уже довольно много, и их регистрация будет происходить в нескольких городах. Многие из них имели статус гражданского партнерства или вступили в брак в других странах, но в Британии такие браки прежде считались незаконными. Сейчас однополые браки, зарегистрированные за рубежом, признаются в Соединенном Королевстве. Селия Китцингер и Сью Уилкинсон 11 лет назад заключили официальный брак в Канаде, где однополые браки были разрешены намного раньше, чем в других странах. В Англии в 2006 году они хотели через суд доказать законность своего брака, однако судья счел его незаконным и предложил им статус гражданского партнерства, не предполагающий равные с законным браком юридические права. «Я никогда не чувствовала себя до такой степени униженной», — говорит Сью Уилкинсон, — «как после этого суда». В знак протеста мы сели и сняли свои обручальные кольца, которые надели в Канаде во время брачной церемонии. Мы не думали, что при жизни нам придется их снова надеть. И когда спустя 8 лет в преддверии начала регистрации однополых браков мы их снова надели, то открыли бутылку шампанского и выпили за великий день, когда пал последний оплот гендерной дискриминации, сказала Сью Уилкинсон. Об эволюции британского общественного мнения в отношении однополых браков говорит правозащитник и один из лидеров британского ЛГБТ-сообщества Питер Тэтчелл.
Статус гражданского партнерства был введен после долгой кампании, проводившейся ЛГБТ-сообществом, за право на равноправный с гетеросексуалами брак. Геи и лесбиянки получили право жить в гражданском партнерстве в 2004 году, в обстановке, когда большинство из них регистрировали такое партнерство не под собственными именами, опасаясь дискриминации. В то время в британском обществе еще существовали значительные предубеждения против однополых пар. За 10 лет многое изменилось. Между гражданским партнерством и законным браком не существует радикальных различий в отношении ответственности перед семьей. Однако 10 лет назад британский истеблишмент не хотел предоставлять однополым парам равные права при бракосочетании.
Как относится к новому закону о браках однополых пар британское общество?
Опросы общественного мнения показывают, что около 3/4 населения Британии поддерживает принятие этого закона и считают, что однополые пары должны иметь те же права, что и разнополые. Также считают более половины людей, придерживающихся религиозных убеждений. Эта цифра достигает 56%. Это огромный прогресс. Однако на этом фоне позиция религиозных лидеров находится в явном противоречии с настроениями их паствы. Они выступают против однополых браков.
Новый закон вводит несколько важных установлений для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, разрешает конвертировать статус гражданского партнерства в законный брак, дает возможность заключать брак в такой же церемонии, в которой заключаются традиционные браки, позволяет изменять официальный пол без разрушения законного брака, распространяет существующую процедуру развода и законодательство о социальном семейном обеспечении на однополые браки. Закон не обязывает религиозные конфессии заключать однополые браки и защищает религиозные организации от возможных судебных исков за отказ от религиозной церемонии. Если большинство британцев с сочувствием отнеслось к принятию нового закона, то англиканская и католическая церкви резко его осудили. Осудили его также Британский мусульманский совет, сикхские организации и Объединенная ортодоксальная синагога. Правда, архиепископ Кантерберийский разрешил священникам благословлять однополые пары без совершения процедуры венчания. А с июня этого года однополые браки можно будет заключать в британских посольствах за рубежом и на зарубежных базах британской армии. Нельзя сказать, что правящая консервативная партия единодушна в поддержке нового закона. Если ее руководство его поддержало, то в партийной среде и парламентской фракции наблюдается раскол. Благодаря поддержке лейбористов и входящей в коалиционное правительство либерал-демократов, закон был одобрен парламентским большинством, а затем получил королевскую санкцию. Скольких же человек коснется новый британский закон об однополых браках? Питер Тэтчелл.
Трудно сказать, сколько геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов проживает в Британии. Многие из этих людей ВИЧ-инфицированы и скрывают свою сексуальную ориентацию, опасаясь предрассудков и дискриминации. По статистике, включающей статистику правительственную, предполагается, что в Британии насчитывается от 5 до 10% геев, лесбиянок и бисексуалов, в том числе тех, кто еще станет ими в зрелом возрасте. В абсолютных цифрах это от 1 до 2 миллионов человек.
Говорил правозащитник, один из лидеров британского ЛГБТ-сообщества Питер Тэтчелл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам по возможности радостной недели 24-30 марта 2014 года.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам.
Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11840 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».